Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени суток все те, кто слушает нас по пятницам. По московскому времени это 15 часов, самая середина дня. Ну, а вы уже в своих регионах, в своих городах, в своих часовых поясах, как мы говорим, смотрите. Я знаю, что эту программу слушают многие, и даже в разных странах, и даже, как мы говорим, на другой стороне света. Да, слава Богу, есть возможность такая нам трудиться все вместе в Теос Медиа. Раньше называлось Радио Теос, сейчас это называется Теос Медиа уже. У нас большая аудитория присоединилась к нам, интернет-слушателей. Поэтому всех вас, дорогие друзья, приветствую любовью Иисуса Христа. Как и обычно, по пятницам мы собираем вопросы. Они могут звучать от вас прямо во время этого эфира. А сегодня у нас 22 июля 2022 года. Такая необычная опять дата. Нас в этом году эти двойки преследуют. Ну и, конечно же, может быть, кто-то раньше написал свои вопросы, не только прямо сейчас, желает их переслать, но подсобирал я тут вопросы в чате. И как попасть в чат, и как написать прямо сейчас вопрос, я обычно в начале эфира посвящаю несколько минут этому, потому что всегда у нас есть новые слушатели, всегда у нас присоединяются еще те, кто хотели бы получить ответы на свои вопросы, ну и достаточно, наверное, напряженно слушать и желая задать вопрос, и не имея такой возможности. Так вот, друзья, возможность такая у нас есть, и эта возможность расширяется, несмотря на то, что я вещаю, как обычно, из дома, но вот посредством технических достижений у нас есть такая возможность. Поэтому сразу хотел поблагодарить всех работников Теос Медиа, которые обеспечивают этот эфир, и Олю, которая пересылает ваши вопросы, и, конечно же, Ирину, Яна и всех-всех наших и административных, и других технических, и других работников нашего небольшого такого холдинга, как если такими техническими терминами выражаться. Спасибо вам, дорогие друзья. Итак, theos.fm, всего лишь 4 буковки, только надо набрать по-английски, theos.fm, это, как вы догадались, наш сайт. Сайт не только для того, чтобы слушать эту программу «Золотая середина», но и другие программы можно выбрать, на выбор. Там есть возможность и прямые эфиры слушать, и послушать что-то в записи. Для этого есть большой перечень программ, надо найти в меню программы, и среди большого перечня программ найти «Золотая середина». И там есть так называемый подкаст или архив, простым языком говоря, всех-всех предыдущих программ, по-моему, аж за 2,5 года. Поэтому если вы подумали, что вы что-то пропустили, не переживайте, эту программу можно легко найти и послушать записи. Для того, чтобы написать нам, прямо вот если вы слушаете нас через ваших электронных помощников, как мы говорим, или по-английски это звучит как гаджеты, да, мы привыкаем к английским словам, поэтому если вы услышите это слово, моя задача вас научить распознавать слова. Так вот, это значит намек на электронных помощников. Воспользуйтесь вашим электронным помощником, чтобы в нем где-то там или внизу, или вверху, они все по-разному устроены, поэтому не смогу вам точно сказать под ваш вариант, но найти облачко и три точечки. Я всегда о нем говорю. Почему? Потому что это верный вам знак. Часто нам глазами очень важно ориентироваться на экране, потому что там какие-то три полосочки, говорит мне один человек, который заходил на наш Тушинский сайт и ничего почти что не нашел. А вот эти три полосочки, я говорю, нужно было как раз нажать, это сокращенная менюшка, как сейчас говорят, или возможности дальнейшего прохождения или путешествия по этому сайту. Так вот, сейчас не про три полосочки, а про три точечки в таком облачке. Это и есть возможность задать вопрос ведущему, причем не только в моей программе. Поэтому, ну уж простите, у меня так вот по жизни есть дар учителя, да, вот когда-то открылись эти дары, и особенно, когда я стал священнослужителем, поэтому мне всем хочется всегда упростить задачи и научить вас чему-то, чему сам, наверное, уже научился. С Божьей помощью. И поэтому, нажав это облачко и три точечки, у вас появится такая табличка, там есть место для вашего имени или для псевдонима. Пожалуйста, можете воспользоваться любым именем. Главное, чтобы мне к вам как-то можно было обратиться. Ну и потом это прилично писать не анонимки, а подписаться. А вот дальше большой раздел, но опять же большой он условно, постарайтесь в несколько предложений сформулировать ваши вопросы. Если ваши вопросы приходят в начале эфира, у меня всегда есть достаточно времени для того, чтобы увидеть, что много вопросов пришло, и, конечно же, сократить, может быть, за счет других ответов время, чтобы обязательно постараться ответить на все вопросы. Не всегда это получается, сразу хочу сказать, присылайте ваши вопросы раньше, то есть в начале эфира. Вот уже пошли вопросы приходить, спасибо, Оля, она мне ваши вопросы пересылает. И вернусь к еще одному объявлению. Для того, чтобы стать участником чата «Золотая середина», это мной организованный чат в известной программе WhatsApp. Они сейчас есть почти что в каждом мобильном устройстве. Если у вас есть желание, пожалуйста, вы можете присоединиться. Главное, запишите ключевой номер, чтобы по нему прислать такую просьбу. Прошу, меня там зовут также, так-то представиться, опять же. И с просьбой присоедините меня к чату «Золотая середина». Или к чату «Вопросы» для программы «Золотая середина». В общем, обычно я к двум сразу присоединяю. Вот в чате «Золотая середина» у нас уже там такое общение налажено. Мы ободряем друг друга. Утро вместе встречаем, вечер вместе встречаем. В общем, молитвенные нужды размещаем. То есть там идет общение. Почему и возникла у меня идея создать параллельный чат «Вопросы для золотой середины», потому что там я прошу, дорогие участники, писать только вопросы. Вот, так сказать, в сухую, но мне так проще готовиться к программе, иначе среди большого вороха вашей переписки мне это просто приносит ущерб и моему времени, и моей подготовке. Если возможно, прошу вас просто, он не закрытый чат, не размещайте там ролики, ваши какие-то приветственные слова, они добрые, это все вот в другом чате, непосредственно, так сказать, чат «Золотая середина». А вопросы для «Золотой середины» – там только вопросы. Надеюсь, что вы меня поняли и будете этого придерживаться. Для тех же, кто нарушил это, наверное, правильнее было бы принести извинения и больше этого не делать. Ведь извинения не мне нужны, они нужны всем нам для того, чтобы мы что-то зафиксировали, что-то запомнили. Так что, кто понял, тот понял, буду рад, если вы это выполните. Ну, а вот там в чате у нас набираются вопросы за неделю, и часть вопросов я не успел ответить в конце прошлой программы. В общем, давайте теперь переходить ко всем этим вопросам. Ну, самое главное – это телефон. Вы приготовились уже писать, а этого не сказал. Хорошо. +7 926 или восьмерочка. Вначале восьмерка, 926 или +7, в общем-то, это одинаково. Напишите. Восьмерка, 926 или +7, 926. Дальше. 211-5697. 211-56-97. Хочу заметить, это мой личный мобильный номер. Прошу щадяще относиться к тому, что он у вас появляется. Конечно, много слушателей, очень много бывает звонков. У меня есть и служение, и в церкви, и не только. И иногда просто беседы с человеком, люди приходят и на исповедь, и общаются, и душепопечение веду, и занятия веду различные. Поэтому, если я не ответил на ваш звонок, не огорчайтесь. Обязательно напишите смс-ку или в краткой форме. И вот к этому номеру 8-926-211-56-97, привязана, как мы говорим, программа WhatsApp. То есть, если вы через WhatsApp этот номер наберете, вы как раз попадете туда, куда нужно. И там напишите смс-очку, прошу меня включить ваши вопросы, чтобы заранее эти вопросы готовить. Ну и поехали. У нас уже есть вопросы, они много накопились, достаточно времени информационного. Еще потом раз напомню телефон для тех, кто к нам попозже подключается. Андрей Кузнецов, хорошее какое имя. У нас дело в том, что два пастора, один Александр Кузнецов, другой Андрей Петров, как вы поняли, да? А тут или вымышленное, или невымышленное, но хорошее имя. Андрей Кузнецов. Есть ли у человека обязанность интересоваться религиями? Есть ли у человека обязанность интересоваться религиями? Если да, то откуда человек должен знать об этой обязанности? Очень интересно. Ну, я бы сказал больше, что это не обязанность, а это потребность. Это потребность души. Она может превращаться в некую обязанность. Почему? Потому что в ответ на потребность у нас всегда возникают какие-то обязанности. Вот. И это можно последить материнство, есть потребность быть любимым или любить. А это потом с собой влечет, конечно же, и обязанности, и ответственности. Поэтому, если кратко, то вот такой ответ. Бог, который сотворил нас, Он сотворил нас сердцем, ищущим Его. Об этом Павел четко говорит абсолютно в 17 главе, вот в мудром тогда собрании философов. Он был в Афинах, посетил Ареопаг, и вот именно философы собрались и говорили: «Ну расскажи нам про Бога, в которого ты веришь». Они любили все новое послушать. И вот он там формулирует четко, абсолютно, это вошло потом в апостольский символ веры, который вы можете найти в любой христианской церкви, именно из проповеди апостола Павла. Вдохновленный Духом Святым, он говорит прям вообще тезисы, я бы сказал, христианского учения. Бог, который не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, об этом мы сегодня тоже еще поговорим, он произвел весь род человеческий от одной крови, об этом тоже мы вспоминали недавно в программах, что он? Он недалеко, он не там где-то потерянный в космосе, затерявшийся от людей, спрятавшись, нет, он недалеко, он близок каждому из нас, но близок те, кто ищет его, не ощутят ли его. Вот какие интересные термины там употреблены. Значит, поиск у нас есть, уважаемый Андрей. И вот этот поиск превращается в некую даже обязанность или ответственность. Почему? Потому что спасение только в нем. Для чего его ощутить-то? Написано дальше, 30 стих 17 главы, что Бог всем, всюду, всем людям, во всех местах обитания, по которому человечество разошлось с одного места, с Эдема, да, повелевает, слышите, повелевает – это уже ответственность, это обязанность, повелевает всем всюду покаяться. Покаяться. То есть не жить греховной жизнью, умрешь. Грех повлечет тебя вот в ад, и ад в озеро огненное. Соответственно, если Бог предоставил такую возможность, а Он предоставил в Иисусе Христе всем спастись, то воспользуйся этим спасением. Вот краткое содержание этой проповеди. И из этой проповеди мы видим, что в каждом человеке как бы заложено, вот вы правильно сказали, Андрей, религия. Религия имеет очень много толкований, это слово даже одно, хотя состоит из двух таких, как бы, двухсоставное, двухчастное, как говорят, две части слова. Ре – это частичка возврата. Помните, реверсивное движение – это движение назад. У все водители это знают, обозначают на рукоятке скоростей передач. Р – это ре, вот эта частичка ре в латыни, да, возврат. А лигос или логос – это Бог или его законы. А Бог, Он в своих законах, Он и в слове. Он логос, Он закон, и Он законы. Поэтому ре – это возврат к Богу, религия. Оно стало иметь отрицательную коннотацию, как мы говорим, или толкование, или восприятие, так, наверное, ближе будет сказать. После многих промашек, я бы сказал так, христиан, да, когда христианская церковь в средние века становилась каким-то ужасным вообще местом, по откровению написано, что там даже был престол сатаны. И это тому было подтверждение, все эти индульгенции, крестовые походы, за которые при нашей уже жизни, это было при нашей жизни, Иоанн Павел II прилюдно во всем мире, это было прилюдно перед всем людом, который населяет земной шар, каялся, значит, это признаны были ошибки тогда, ну, Западной католической церкви. Ну, я думаю, что не меньше было ошибок и в нашей православной церкви, и в других церквах. Поэтому обновление для церкви всегда нужно. Обновление – это когда мы признаем свои ошибки и стараемся их больше не делать, не делать новых ошибок. Поэтому это нужно всей Христовой единой церкви. Ну, вот так приблизительно я бы ответил. Поэтому поиск Бога – это наше естество. Поиск Бога заложен в нас, как в творениях. Потеряв Бога, мы из себя делаем Бога, мы из ближних иногда делаем Бога, да, я знаю, из родственников. Ой, я так долго говорил, женщина одна там, я не открываю чье имя, тайны исповеди, но это даже более сборный такой, я бы сказал, обобщенный ответ. От многих я это слышал. Я так мечтала о ребенке, там, мальчик, девочка. И теперь это просто кумир для нее. Вот и минуты не проходит, чтобы человек не думал. А когда повзрослел ребенок, то она по-прежнему за ним бежит, а он уже от нее, мать, я уже взрослый, отстань. И ему вот эти уже сюсюканье, докучение, они просто мешают свободной личности. Он уже совершеннолетний человек, у него уже своя семья. И вот это все почему? Потому что из сына, из дочери, из близкого она сделала кумира, она сделала идола. Вот так возможно, из близкого человека делать идола. Почему? Потому что в нас вот это сидит, это желание поклоняться наивысшему, желание кому-то стремиться и любить кого-то. Вот. Поэтому в данном случае это, конечно, не наивысший, но это, я говорю, возвращаясь к теме вопроса Андрея Кузнецова, религия или поиск Бога, возврат к Богу. Григорий Безюк задает вопрос. Если вы утверждаете, Бог существует, то каково используемое вами формальное определение терминов «Бог» и «существовать»? Спасибо, Григорий. Это знакомо мне, такой способ ведения беседы, когда люди проверяют термины. Это верно, это правильно. Когда мы говорим слово «Бог», это синонимы, какие могут быть этому слову? Абсолют. Абсолют во всем. Он абсолютно свят, абсолютно справедлив, абсолютно любящий. Вот он абсолют в любви. Даже есть такое высказывание в Библии: Бог есть любовь. Поэтому существовать, ну, экзистенциал, да, такой, ну, если в вашей терминологии научной, ну, кто-то, может быть, не слышал это слово. Экзистенциал – это существование, это что-то жизненно необходимое, это важное, это, ну, не знаю, верх всего. Без этого нельзя жить, да? Экзистенциальные отсюда, ну, ценности, люди говорят, и так далее. Поэтому вот Бог, он таков. Я еще добавлю пару терминов, раз вы говорите на языке академическом. Он еще трансцендентен. Что это такое? За пределами вашего восприятия. Если вы уже сказали: «Все, теперь я понял, не познал», это разные термины, а «понял Бога», вы на ошибочном пути. Понять Бога невозможно полностью. Он за пределами нашего ограниченного, причем грехом, человеческого понимания. Даже если бы мы не согрешили, даже если бы Адам и Ева не согрешили, Бог – это Творец, а мы всего лишь творение. Поэтому есть некие ограничения все-таки у творения, хотя об Адаме Бог сказал весьма хорошо. Но не сказал, что он абсолютно совершен так же, как и я. В этом есть, кроется некая дилемма или идеологическая такая, ну, тема для исследования. Ну, я не буду ее продлевать, я всего лишь отвечаю на ваши поставленные вопросы. Если у вас будут дальше вопросы, милости просим, будем вместе разбираться. Но хочу сказать еще, помимо трансцендентности или вот такого невозможности умом понять Бога простым языком, все-таки надо отдать должное, что Бог оставил нам возможность, создавая нас, познать Его. Это значит, что мы можем окунуться в этот океан, не зная даже, какая глубина, вот где-то на отмеле, уже окунуться полностью, уже принадлежать этому океану. Ну, такой простой пример я привожу, в общем-то, это не мой пример, да, и философы, глядя, сидя у океана, это наблюдали. Мы не можем знать количество молекул этого океана, даже просто тварей, которые там, рыб и всяких остальных, а уж не говоря про растительность, глубину, длину, ширину, объем океана. Мы не можем этого посчитать, это достаточно сложная задача даже при современных компьютерах. Но вот рацио из вашей терминологии – это ум. Мы познаем иногда все умом или пытаемся познать. Помимо этого надо подключить сердце, как мы говорим. То есть Бога можно познать. Не узнать, а познать. Познать – это прикоснуться. Познать – это пригласить в свое сердце. И вот здесь правильный идти путем вот этой золотой середины или обобщения, в логике есть такой термин, когда и умом, и сердцем, и так говорит Господь в своей заповеди, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, кстати, на последнем месте, чтобы не помешало, ум нам иногда помеха, поэтому вот все в Библии оказывается учтено, милости прошу, Григорий, вы можете познать Бога. Вы можете познать Бога. Пока вы пишете «Бог» с маленькой буквы, может быть, для вас это, ну, что-то несуществующее, но Он близок и к вам, пусть Господь вам поможет. Дальше движемся. Также Григорий задает вопрос еще один. Чем наблюдаемая реальность, в которой постулаты вашей веры справедливо отличается, минимально отличалась бы от реальности, в которой он и постулаты ложны? Каким экспериментом можно выяснить во Вселенной такого типа, с Богом или без, вы проживаете. Ну, вот видите, Бог свидетель. Вот Господь вам ответил, уважаемый Григорий. Я не успел прочитать этот вопрос, потому что у меня листаются, да, новый листок, новое письмо. И это не рядом ваш вопрос был написан, я уже на него ответил. Прослушайте эту программу. Я как раз перешел к тому, что вы можете познать Бога. Вот этот способ познания, он помогает установить отношения с ним. И тогда ум-то продолжает формулировать. И все эти доктрины, они вообще только в IV веке стали формулироваться. Но учеников уже было тьма тьмущая, уже много было учеников Христа. И что привлекало и привлекает в христианстве людей, это живой Бог, это воскресший Иисус Христос. Это тот, который сказал, не оставлю тебя и не покину, любовью вечной возлюбил я тебя. И простер свое благоволение, причем возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. Вот это все показывает, что вот экспериментально, как раз отвечая на ваш второй вопрос, все это можно проверить. То есть лично на себе. Но хочу сразу сказать, в Библии есть оговорка, как это делать. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Вот когда мы это делаем, максимально нужно сделать это искренне. Как для самого близкого, ну не знаю, для самой близкой личности. У кого-то это мама, у кого-то папа, у кого-то сын, дочь. Вот когда вы стараетесь ничего не лукавить, вот с таким полным открытым сердцем, вот только таким образом, потому что с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым – лукавство его. Я знал таких лукавых людей, которые потом, кстати, об этом и признались, которые «я проверял, да я пробовал, да ничего не получилось, да вы, Андрей Юрьевич, чуть ли не обманули меня». Я говорю, стоп, давай с тобой проверим, как ты проверял. Вот ты полным сердцем сказал, вот как хлеба ищет, ты искренне это делал, ты безбоязненно это делал, с готовностью оставить прежнюю греховную жизнь и начать новую, если Бог вдруг заговорит с тобой и скажет, да, я есть, вот, сынок, живи нормальной жизнью теперь, слушай меня. Вот у людей очень много здесь на этом пути вот таких, я бы сказал, подводных камней, которые мешают. Как это? Как это? Че? Я уже привык, это мне грех-то, он, в этом-то он и... Он сладок иногда бывает для людей. Для людей, которые живут по плоти, он, да, он разрушителен, но это как наркотик. Он сладок, какие-то видения, он пребывает в каком-то мирке своем, и вот не лезь в его мир. Тебя же разрушает это, вот сколько раз мы говорили. Сколько раз я вот, ну, и продолжаю вот в этом труде трудиться и в реп-центр отправлять людей. А вот это мое, не трогай. Вот если человек держится за что-то свое, ведь не случайно Христос сказал, оставь все возьми крест и следуй за мной. Вот, вот какие важные условия. На это вот немногие, я бы сказал, отваживаются. Поэтому эксперимент вам вдогонку, Григорий, должен быть чистым. Хотя бы так. Если вы по-научному исследуете, вот сколько лабораторий и разных экспериментов делали. Я сам любитель всяких экспериментов, даже про себя могу сказать, ходячая духовная лаборатория. Теперь уже душепопечение, как-то познание Бога, познание людей. Людей мы тоже узнаем и познаем, и тут и разум, и сердце, все участвует. Поэтому для того, чтобы врач мог быстрее помогать, у него огромная должна быть практика. Практика, как это делать, как ведет себя то или иное заболевание, как реагирует человеческое тело, ну, в данном случае, если про врачей говорим. Поэтому это очень важно. Важно иметь такую практику. Поэтому я на себе стараюсь, как любой добрый врач, сначала проверить на себе, а потом предлагает кому-то это лекарство. Константин задает вопрос следующий. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жесткую игру? Нет, Константин, я уже говорил и отвечал многократно на этот вопрос, но я рад, что он опять и опять звучит, потому что подобных, значит, людей еще достаточно много. Мы не привыкли вникать в Библию. Ну, я говорю «мы», потому что я вижу большинство людей в этом мире. Спросите, где у них Библия, но сейчас, понятно, в электронной форме, в каждом почти что планшете или телефоне можно скачать, в интернете есть. А раньше она пылилась на полках. Я знаю, сколько тонн, вот через мои руки тонны прошли, Евангелия и Библии мы распространили, особенно в 90-х годах. Сейчас это в общем доступе. Сейчас вот как таковая жажда по Слову Божьему, она, может быть, ушла. Но тем не менее, люди не очень любят читать Библию. А если начинают читать, без ключей, полезли, что-то там какие-то убийства, кровь льется, не убеют, а люди убивают, начинают от корки до корки. Им никто не подсказал, как читать Библию. И поэтому у них неправильное иногда представление и об Адаме, и Еве, и о Божьем плане спасения. Так вот, в Библии есть такая фраза уже в Новом Завете, что Бог приготовил Агнца прежде создания мира. Это о чем говорит? Вот всего лишь одна фраза, что Бог творит мир, в этом мире творит землю, как место обитания для человека. Там Эдемский сад, там еще был он духовно, тогда духовный мир не был отделен от физического. Хочу сказать, здесь тоже загадок очень много. И дальше он творит вот то, что называется испытание для выбора. Вот Константин здесь. Ведь без свободы выбора нет любви. Без свободы выбора нет суда. Без свободы выбора не работают многие, я бы сказал, фундаментальные законы этого мира. Бог творит нас по примеру, по своему подобию и образу. Он творит нас с возможностью в ответ его полюбить или выбрать его. И для этого выбора предоставлен этот выбор в виде запретного плода. И зная, а Бог всеведущий, всезнающий, нам трудно это вместить, Он приготовил, ну, как бы второй шанс, что ли, да, о Христе сказано, что Он второй Адам, это не случайно, для тех падших, которые впадут в грех, и грех войдет в мир, и грех будет издеваться, как и до сих пор издевается над всем человечеством. Дьявол через грех издевается над всем человечеством. Я думаю, тут никто не будет спорить. И посмотрите на самые ужасные грехи. И тут даже люди светские машут руками и говорят, уже сколько, уже стыдобущее, говорила моя бабушка. Это еще только упоминание о каких-то там гомосексуальных отношениях и все. Стыдобущее, она говорила про обычный развод между вот в семьях, о которых сейчас мы уже люди не считают, уже сейчас звезды щеголяют этим, что у меня там 4 брака, и от этого дети, и от этого, и от этого. А вот такие времена, вот совсем недавно это, кажется, было. Куда катится мир, мне кажется, уже даже светское общество понимает, даже если вы, ну, там, как говорят, агностики или атеисты, не верите в Бога. Это никто даже с этим спорить не будет. Поэтому грех – это издевательство над личностью человеческой. А Бог – это восстановление этих отношений, это вечность с Ним, это правильные отношения. Поэтому да, настоящее счастье только в Боге. Только в Боге есть кратенькое, земное, опять же, отголоски того счастья. Потому что люди чуть-чуть начинают по Богу жить, и уже им радостно, и уже приятно. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Он сказал, наполняйте землю. Как хорошо, когда человек потрудился, и он смотрит на результат своего труда. Мудрый Соломон это отмечает в своих, можно сказать, письмах таких или посланиях, книгах, притчах. Даже мудрый Соломон это отмечает, водимый Духом Божиим. Как хорошо, когда человек создал правильную семью, и даже вот вроде бы люди неверующие, но как реализация глубинных составляющих нашего естества, которые предусмотрены самим Богом, они всегда хороши. В них есть эти кусочки, осколки счастья. Почему говорят «счастье земное»? А есть ведь небесное счастье. Приобщиться и стать частью от того отломленного вот естества Божьего посредством греха. Это же это разве не счастье? Это самое настоящее счастье. Поэтому Бог все это предусмотрел, и поэтому предусмотрел план как бы возврата человечества. Или вновь теперь у нас выбор, только более сложный. Между вот одним типом мира, помните, Писание говорит, что вы не от мира сего. Если мы перешли на сторону Бога, то Царство Небесное среди вас есть, и суть в вас есть. Вот вы не от мира сего. Мир любит свое, имеется в виду греховность. Мир мирской, в значении грех. А когда ты уже стал на сторону святости, в тебе Бог пребывает, ты перестал грешить, потому что ты не ведешь греховный образ жизни. Да, все мы много, братья, согрешаем. Это немножко другая область. Мелких недочетов, ошибок мы по-прежнему остаемся. И возможность остается и грешить даже для христианина, к сожалению. Вот падение от Бога. Но если человек стал на путь святости, он полюбил теперь чистоту души, он полюбил Бога, и его святость стала для него намного слаще. Его слово, его законы. Это не просто он от них убегает, ой, как Дамоклов меч над ним висит. Это другое естество, оно так реагировало, потому что сам Христос сказал, что не ищут света, не идут к свету, потому что дела их тьма, злы. И поэтому вот Бог пришел в этот мир, Он как свет воссиял. И люди света, они тянутся к свету, они как мотыльки слетаются на этот свет. Люди ищут такого общения. И сегодня тоже вспомним по поводу храмов. Екатерина задает вопрос. Если Иисус был зачат непорочно, почему же муж Марии Иосиф не задался вопросом, узнав о беременности жены? Екатерина, ну вы вот подтверждаете мои слова. Вы хоть один раз прочитали эту историю? Вот хорошо было бы внимательно прочитать в Библию. Ну хорошо, я вас направлю, что узнав об этом, это пишет и Лука в своем послании, Евангелии точнее, может быть, до Луки вы не дошли, а только историю у Матфея прочитали. Да, такое возможно. Он как раз и говорит, что он хотел тайно ее отпустить. То есть узнав об этом, он был благочестивый человек и не хотел вот этих вот, ну и для себя, наверное, тоже в том числе вот этих вот упреков, укоров человеческих, да и тогда и больше, можно было лишиться жизни иногда даже было. Вот такие времена были, да, блудники, прелюбодеи вот в определенные времена побивались камнями даже, да. Поэтому хочу сказать, что Иосиф так и поступил. Он хотел так поступить, но ему явился ангел ночью и сказал, прими ее, она свята. Она ни с одним из мужчин не сожительствовала, как бы мы сейчас сказали, не имела отношений, интимных отношений. Это Дух Святой. Вот Дух Святой найдет на нее, написано, и она, ну, на тот момент она уже зачала, соответственно, это единственный случай в мире всех землян, единственный случай в мире. Вот, когда без участия мужского семени, от женского семени, это, кстати, было пророчество еще в первых главах Бытия, когда человечество согрешило, что семя жены поразит тебя в голову, говорит дьяволу или змею сам Бог, что и произошло, потому что Христос родился от семени жены, без участия мужского семени. Это интересно, это загадочно, но в Библии всегда есть место чуду, потому что у нас Бог, Бог чудес. Так что, Екатерина, ответ, вы на верном пути в ваших рассуждениях, но только не дошли до Евангелия от Луки, где именно так и сказано. Дальше движемся. Евгений, почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века после якобы распятия Христа, когда все возможные свидетели тех событий давно умерли? Евгений, тоже хороший вопрос, особенно для исторических таких вот, может быть, эпосов или попыток, опусов, неправильно, эпос – это народность, опусов, да, как-то хотя бы фрагментарно прочитать историю христианства, можно увидеть, что христианство 3 века было гонимым, и только, по-моему, в 313 году Константин Великий своим эдиктом, да, провозглашает христианство общегосударственной религией, наравне с другими, в том числе языческими. Вот, поэтому, Евгений, вот это было связано с этим. И предоставляет свой дворец для того, чтобы собирались епископы с разных областей, христианство уже разошлось, по той Римской империи, по Византии и так далее. Вот, ну, там чуть позже Византия как таковая отделиться уже будет. Ну, тогда Запад и Восток, уже Рим тогда делился. Кстати, это была война между 2 императорами за царство, да, как бы мы сейчас сказали. Но император, царь – это одно и то же почти что, да. Это одно и то же, это слово «цезарь», «царь» – это русский вариант «цезаря», да, поэтому думаю, что для лингвистов это знакомо. Так вот, так что вот, Евгений, христианство было катакомбное, христианство было гонимое. Доминициан, Тит, ну, многих я могу перечислять, те, которые были и военачальниками, потом становились, по сути говоря, вот цезарями или императорами, они гнали христиан. Они гнали христиан, и исполнилось слова пророчества, сказанные одному из последних живых на тот момент и апостолов, и евангелистов, Иоанну, о том, что будут такие 10 дней. Вот 10 дней там представляются в книге Откровения как раз 10 периодов гонений для христиан. И они прям буквально сменяют один другое. Вроде бы один император, ну, не разрешал, но и не гнал. Да, вот были такие оттепели, как мы бы сказали, выразились. А потом опять гонения, при всем жестокие гонения, при Нероне особенно. Вот я перечислил там, а там же и Нерон, он с него вообще-то началось это гонение, в том числе для Иоанна, которого он сослал на остров Патмос. Он пытался его живьем сварить, но это не получилось, там было чудо, и в конечном итоге вот он был туда в катакомбы, то есть в эти каменоломни отослан. И поэтому там он получает откровение и ободрение для всего тогда еще уже принявшего эстафету следующего рода христиан, и пророческие слова укрепляли тех, кто за ними пойдут. Потом Иоанн, он прожил 100 с лишним лет, по-моему, 104 года, если мне память не изменяет, вот, и своей смертью умер, остальные все были физически устранены, как мы бы сейчас сказали, мученическую смерть приняли, кого-то обезглавили, кого-то, вот, и, вы знаете, Андрея, он на кресте был распят соответствующим, да, Андреевский флаг, вот в таком виде. Вот тут у нас на МКАДе перед Химками кто-то поставил памятник, такой, как мы говорим, памятный знак Андрею Первозванному, который распят был вот на таком косом, как мы говорим, кресте. Петр вниз головой, Иаков был обезглавлен, Павел был обезглавлен мечом, и так далее. В общем, нелегкие времена были для Христовой Церкви, поэтому она и вела такой катакомный, полулегальный, я бы сказал, нелегальный образ жизни. А да, когда вот провозглашено было христианство общегосударственное, стали строиться храмы, тот же Константин взял деньги из казны и переписал там определенное количество Библии, то есть позволил распространить это учение, то все. А вот Плиний-младший и другие, вы знаете, историки, светские римские историки, они говорят о христианстве ранних веков, и я читал лично, и в академии мы изучали все эти исторические источники. Это достаточно интересно. Но вот вам и ответ на ваш вопрос, Евгений. Но, опять же, какие-то исторические фрагменты хорошо было бы, ну, где-то самому подтянуть, потому что тогда меньше будет вопросов, есть то, что не охвачивается действительно Библией. А тут очень много, особенно в интернете, домыслов. Ой, сколько я этих домыслов и от людей слышал. Я говорю, где ты такое начитался? Он говорит, в интернете. Вот, поэтому тут желательно, конечно, устанавливать историческую действительность, о которой идет речь не только о ближайших наших войнах, но и вот о столь отдаленных уже от нас временах. С прошлого раза у нас остались вопросики, друзья, я продолжу. Почему у Тимофея во второй главе, Юлия задает вопрос, женщине нельзя учить? Я прочитаю полностью, Юлия, и рекомендую всегда не выдергивать из контекста какую-то фразу, она может совершенно поменять свою смысловую значимость, как правильно, наверное, значение, если вы прочитаете чуть-чуть выше, о чем идет речь, и ниже, если продолжается мысль. Поэтому вот это называется контекст. Текст нужно воспринимать в контексте. Прочитал я, открыл это место, да, я его и знал до этого, но хочу и всем вам прочитать. «Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью». Это очень согласуется с местом, которая уже упоминается у апостола Павла не только в послании Тимофея, но и послании Коринф, где он говорил о том, как должно в общественных собраниях себя вести. Если у тебя есть какой-то дар, пусть он реализуется, но по очереди. Если у тебя есть пророчество, говорите, но по одному, чтобы не было вот этого шума от общего говорения. Это касается языка. Говори, если нет истолкователя, молчи. Говори, говорится к пророчествующим, или пророчествующий, читай, там одно и то же слово греческое, проповедующее. Поэтому в многих церквах евангельских традиций нескольким людям поучаствовать в слове, как мы сейчас это говорим, в наших формулировках. То есть пророк и проповедник – это одно и то же слово. Он доносит слова. Вы имеете вернейшее пророческое слово, хорошо делаете, что обращаетесь. Мы, обращаясь к Божьему Слову, получаем откровение. О, вдруг засиял, и мы передаем это людям. И в данном случае мы как пророки. Одно дело пророк – это в личную жизнь каждому какие-то события, а другое дело – общее пророчество, во спасение души каждого. Поэтому, ну это я так поясняю. Пророки, говорите по очереди, и духи пророческие подвластны пророкам. Поэтому и дальше в этом контексте говорится, если жена не хочет говорить, потому что у нее есть слово пророческое, об этом говорит в этом послании, в этом же послании апостол Павел в 11 главе. Там говорится, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть некая иерархия, вертикаль, как мы бы сейчас сказали. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. То есть он затрагивает две темы. Одна тема вертикали и подчинения, а другая тема, как это делать в общественном собрании. Если мужчина захотел сказать пророческое слово или помолиться в общественном собрании, ну пусть снимет головной убор и это сделает. Кстати, здесь у меня много вопросов к некоторым конфессиям, почему они обращаются к Богу с покрытой головой, но это другая тема. Так вот, но здесь всякий муж, молящийся или пророчествующий, пятый стих, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая, я троеточие ставлю, потому что там другая тема, но абсолютно одинаковые высказывания, как для мужчины, так и для женщины. Во Христе нет уже мужского и женского пола. И женщина может быть носителем пророческого слова. Вот какой я вывод делаю. Так подождите, как же она может это делать? Сурдопереводом, только знаками, пальцами, ну, это, кто юмор понимает, тот понял. Как же она может и молчать одновременно, и пророчествовать? Поэтому многие неправильно понимают вот этот... Вот это место, где написано, если она хочет что-то спросить у мужа, спросить в сообществе вот людей. Мы говорили, главная тема там, когда много вопрошающих людей, ну, простите за такое слово, но шум, базар, как говорят, да? Поэтому сказано, да будет у вас чинно и благопристойно на ваших служениях. Если ты хочешь спросить, то есть ты хочешь, а я не поняла там, а эмоциональная же женщина будет, ей прямо вот сейчас и сразу, она же такая эмоция захлестнула, что вот ответьте мне, спроси дома у мужа. То есть она хочет говорить не потому, что хочет пророчествовать и знает, что говорит, а потому что хочет спросить, вот чтобы не было много вопрошающих, была тишина, спроси дома у мужа. И в этом же контексте параллельное место Тимофею. Жена доучится, слышите, не безмолвие, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю. Вот в каком контексте. Не властвовать над мужем. То есть иногда женщине покажется, что она много знает, и она это выказывает, что да я сейчас вот чужую беду рукой разведу. Вот. И вот, значит, начинает так еще себя вести, как будто она вообще все знает. Вот эта опасность у нее есть такая. Еще издревле есть ссылка, да, чуть ниже там. Но быть в безмолвии, не надо учительствовать, вот так бы я выделил это. Когда человек не знает что-то, а делает вид, что он знает. Это не учить, а учительствовать. Вот там такой контекст. Ибо прежде создана Адама, потом Ева, и женщине Еве лучше быть под употасу, греческое слово, под как бы мужем. В этом значении, чтобы не попасть опять в атаку от сатаны, потому что мужчина для нее покров, она сокрыта, она под ним, а над ним Христос. Это вертикаль спасительная для женщины. И написано, что жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие. Мы недавно тоже этот текст вспоминали, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Так что вот такой ответ. Спасибо, Юля, за ваш вопрос. Степан, быть может, это люди поджигают свечки, а не Бог. В таком случае Бог уже дважды обманщик. Быть может, и в таком случае это научный такой стиль беседы. Степан, я вот есть такое еще выражение, свечку не держал, в значении не заходил, не смотрел, не знаю. В интернете много сейчас информации с той стороны, с другой. Не берусь ее судить. Уже отвечал и отвечаю еще раз. Если свечи зажигаются, имеется в виду, наверное, пасхальный огонь на Пасху, Богом, значит, зажигает он тем свечи, у кого традиционно он снисходит к нам. Вот у кого в церквах нужны свечи, тем он и зажигает. И это чудо, но слава Богу. Нигде в Библии не сказано, кому я буду зажигать свечи, тот и настоящая церковь. Нет, поэтому попытка аргументировать и обращаться к этому явлению как к какому-то особому. Кстати, там собираются много христиан, даже, я бы сказал, межконфессионально. Они в единстве только всходят этот огонь. А так они друг на друга иногда очень так искоса смотрят. И там друг на друга садятся и с барабанами. Вы видели в нашей православной церкви, чтобы садились друг на друга и с барабанами были? Ну вот, знаете, африканские варианты, они там тоже проявляются. Культура, она вобрала многое, но культура и религия – это все-таки разные вещи. Это обычаи некоторые. Да, мы чтим обычаи, мы межи не переставляем, но опираться на них – это тоже опасно. Важно суть не потерять. Поэтому если это делается Богом, я говорю «если», опять же, из-за того, что есть как бы способы или варианты для рассуждения, то это так. А если нет, если это люди, но Бог им судья. Вы знаете, здесь Бог не дважды обманщик. Бог за людей в этом смысле не ответственен. Он бы всех нас спас без нас бы, да? Без нашего бы участия, без нашей бы воли. Но Он дал нам, предоставил право. Поэтому делается ли это искренне, честно, чудо это настоящее или нет. Да, даже вот не берусь дальше туда залезать, потому что для меня и то важно. Важно, чтобы люди верили в Бога, не опираясь на даже чудеса. Мы ходим верою, а не видением. Так написано в Священном Писании. Поэтому чудо – это очень ненадежная подпорка. Чудеса, кстати, творит и Антихрист. И когда он придет, он будет это делать. Написано, и огонь с небес будет низводить. Поэтому вот нет ничего неподдельного для него, кроме, мы уже говорили об этом, святости Божьей и настоящей Божьей любви. Вот. Он не может это подделать, он не может святость Божию подделать, потому что он изначально грешен, он изначально нечистый. Поэтому все остальное он пытается подделать и увлечь людей через вот эти подделки. Елена, Бог везде, Он все сущее, тогда зачем нам церкви? Вот вопросик хороший. Вы правы, Елена, небесам небес не вмещают Бога. И Он, тем не менее, ищет доброе сердце, которое открыто для Него. Так написано в Священном Писании, причем многократно. Чтобы устроить в нас этот храм. Вы – храм Бога Живого, и Дух Божий живет в вас. Так написано в Священном Писании. Но так невозможно было Ветхий Завет. Тогда человечество было отделено, не было еще платы за грехи, Христовых страданий и его святой крови. А кровь очищает только кровь, очищает всякий грех. Без пролития крови не бывает прощения. Тут я затрагиваю очень много под конец программы таких важных законов, не имею возможности его каждый объяснять, но тем не менее. «И дам им сердце новое, и дух новый вложу», говорит пророк. А ему вторит уже, опять же, Павел в послании 2 Коринфянам: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Что касается храмов, культовых мест поклонения, они тоже были не всегда, и не в каждой стране есть, но это тоже традиция, это добрая традиция, это соборность, собраться, это общинность, это возможность исполнять заповеди Божии, в частности, и крещение, и причастие, и многие другие, которые Господь заповедал нам. Поэтому это культовые, да, места, вот как сейчас говорят, есть культурные, а есть культовые. Там есть возможность исповедать каждому свою веру. Поэтому с древних времен, мы знаем Деяния апостолов в 16 главе, в день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Тут такое интересное описание, что вроде бы они сами составляли из себя этот молитвенный дом. В катакомбах, у реки или в лесу. Они собирались, и вот там, где они пребывали в Божьей любви и друг к другу, и к Богу, славили Бога, там и находился молитвенный дом,